Я знаю, что у нас есть еще немножко времени, потому мы уделим это время полезному делу из Евангелия от Марка. Найдите, пожалуйста, 4 главу. Мы читали уже несколько раз эту главу. Если вы не были с нами, прочитайте ее сами с 1 по 20 стихи, хотя мы будем затрагивать и другие стихи, где говорится притча. И мы говорили в самый первый раз, что притча – это то, что служит осуждению народа. Кто может привести хотя бы один пример из тех, которые мы говорили раньше? Напоминаю вам очень быстро. Запишите себе отрывки, если вы не были среди нами, среди нас. Иезекииля 17 глава, 24 глава. Мы говорили с вами из 2 о книге Самуила, 12 главы. Тогда, когда приходит Нафан к Давиду, рассказывает ему историю. У одного было много овец, и был бедняк с одной овечкой. И реакция Давида, когда была забрана у бедняка овечка, для того, чтобы принести ее как бы в пищу тому богатому пришельцу, это несправедливо. Он говорит: «Кто тот человек?» И Нафан отвечает ему: «Ты тот человек». Каждый раз мы видим, что притча служит осуждением. Если бы не было отгадки для Давида, Давид до сих пор бы не знал, и это было бы загадкой для него, что же это произошло в его царстве, когда богач забрал овцу у бедняка, приготовил еду для пришельцев и поступил несправедливо. Мы находим такой пример в книге Судей в 9 главе, где сын Гедеона также вызывается, и там тоже произносится притча. Находим другой отрывок в книге Исаии в 5 главе, где виноградная лоза, и это снова будет поводом сказать израильскому народу, что вы должны будете отправиться в рабство. Мы говорили в прошлый раз 78-го псалма, что это также притча, которая служит осуждением для израильского народа. Иисус приводит здесь притчу. Помните, 3 главы до этого Марк описывает, что Иисус не делит фарисеев или народ, или учеников на определенные группы. Говорит всем открыто, делает все открыто, не выделяя никого-то особенно. В этот раз, видя реакцию народа, посмотрите, с 1 главы Евангелия от Марка, когда начинается собираться эта толпа. В посмотрите на 1 глава, 33 стих, и мы прочитаем до 37. «И весь город собрался у двери, и он исцелил многих, которые страдали различными болезнями, и изгнал многих дьяволов, и не позволял дьяволам говорить, потому что они знали его. А утром, став задолго до наступления дня, он вышел, удалился в уединенное место и там молился. И Симон, и те, которые были с ним, последовали за ним. И когда нашли его, они сказали ему: все ищут тебя». То есть снова большая толпа собрана вокруг Иисуса. Во 2 главе мы находим, что толпа настолько большая, что даже во двор или в дом не помещается. Этим нужно раскрыть крышу дома для того, чтобы спустить расслабленного и поставить перед Иисусом для того, чтобы он был исцелен. А в 3 главе, посмотрите на 7 стих. «Но Иисус удалился с учениками своими к морю, и великое множество народа из Галилеи последовали за ним из Иудеи, из Иерусалима, из Идумеи, из Иордана, и те вокруг Тира и Сидона, великое множество. Когда услышали они, какие великие дела он делал, пришли к нему». Мы здесь находим, что толпа не уменьшается. Из-за этого Иисусу нужно прийти на берег моря, сесть в лодку, отправиться от берега, чтобы они не теснили его, поскольку им не было интересно,
ни теология, ни учение Иисуса. Что им было интересно? Исцеление собственного тела. Потому Иисус удаляется от таких людей, которые теснят его. Посмотрите на 20 стих 3 главы, что они сходят, и опять сходится народ так, что они не могли даже хлеба поесть. Вот насколько такая сдавливающая обстановка была. Потому приходят друзья, чтобы забрать Иисуса из этой толпы, для того, чтобы он мог выполнить свою роль, для которой пришел на землю. Кроме того, что притча является осуждением. И если бы он рассказал людям то, что он рассказал ученикам, возможно, что они бы также называли его, как эти фарисеи, если мы читаем в 3 главе, посмотрите, книжники, которые пришли из Иерусалима, говорили, он имеет Бельзевула, и князем дьявола изгоняет он дьявола. То есть он совершал определенные чудеса. Мы видели с первых трех глав, когда он имел силу над умом людей. Он знал, о чем они думают. Он знал, что им нужна еда. Он имел силу над демонами, над болезнями, над смертью. Были дьяволы, которые кричали от его появления. И они ничего такого раньше не видели. Теперь, когда они видят все вот эти события происходящими, они хотят адресовать это какой-то силе. Они знают, что это сила Бога. Но чтобы не подчиниться этой силе, называют это силой дьявола. Из-за этого Иисус делает определенную категорию. Те, которые могут слышать, они выслушают. Галилея, вот эта область вокруг Капернаума, вот эти все поля были засеяны пшеницей. Когда он говорил о полях, все знали, все были знакомы ежедневно, а что связано с полем. Но они не могли знать значение или применение, или понимание не имели то, что Иисус говорил, что есть люди, и мы говорили в прошлый раз, по-моему, о трех неэффективных почвах, которые выброшены семена и которые пользы не принесли. Если бы вы были агрономом, и третью часть семян вы разбросали без пользы, что бы вам коммунистическое государство сказало? Уволить? Такого нам агронома не надо. Не позволительно третью часть хлеба выбрасывать без пользы. Но мы смотрели с вами на эти три почвы в четверг. А сегодня я хотел бы продлить с вами разговор по последней или заключительной, которая объясняет весь смысл этой истории, которой люди были знакомы с ним, но вместе с тем не понимали того, что желает сказать Иисус. Посмотрите на учеников в 10 стихе 4 главы. Когда он был один, мы не знаем, сколько времени прошло от того времени, когда была сказана притча, до того времени, пока Иисус остался один, поскольку большая толпа народа постоянно его преследовала. И те, которые были вокруг него, с 12 спросили его о притче. И он сказал им, вам дано знать тайну Царства Божьего. Почему? Потому что это были те люди, на которых Иисус возложит ответственность проповеди Евангелия до края земли. И мы будем читать в книге Деяния апостолов, как вот эта маленькая семечка, попавшая в добрую или перевернутую Богом почву, которая не является каменистой, не является, ну скажем, бетоном или асфальтом, а там, где птицы не клюют ее, там, где не растут бурьяны и нигде нет, скажем, препятствий для того, чтобы это семя вышло и принесло плод, как в день Пятидесятницы. 3000, через день еще 5000, потом еще 1000, Итак, мы читаем в 17 главе Деяний апостолов. Посмотрите на 6 стих. А что происходит? И когда они нашел их, потащили Иасона и некоторых братьев к начальнику города, крича: «Эти, которые перевернули мир вверх дном, пришли и сюда». Вот как работает одно семечко. Оно способно перевернуть весь мир вверх дном для того, чтобы сделать то, что Господь желает, чтобы было сделано. Но это сверхъестественный результат. Это неестественное, которое находим мы в этом отрывке. И вот 12 стих 4 главы говорит, чтобы они видели и не постигли, и слушая, не слышали и не разумели, и чтобы в какое время не обратились они, и грехи их не были прощены им. Вот какое опасное состояние. Они знали, что нужно обратиться, но не обратились. И из-за того, что они не обратились, они остались в отдельной категории, где грехи им не прощены, где нет вот этой сменяющей или преображающей, возрождающей силы, которая непонятна человеческому разуму. Это отрывок из 6 главы Исаии. Мы в прошлый раз читали его, давайте прочитаем еще раз. После этого большого видения, которое видит Исаия с Богом, посмотрите на 6 глава. Мы прочитаем с 9, 10, можно и 13 стих прочитать. «И сказал он: идите, скажите этому народу: слышите вы действительно, но не понимаете, и видите вы действительно, но не познаете. Сделайте сердце народа этого жирным, и сделайте уши их тяжелыми, глаза их сомкни, чтобы они не увидели глазами, и не услышали ушами, не разумели сердцем, и не обратились, и не исцелились». Вот осуждение, конкретное осуждение, что у них нет шанса. Из-за чего? Из-за того, что они отнеслись поверхностно к Слову Божьему. А Слово Божье имело всего лишь временное какое-то влияние. Они вроде росток дали, вроде бы порадовались. Вот я в числе спасенных, меня Бог назвал своим, а похвастались только. И что стало? Вышло солнце, пришло страдание. Они отступили, больше их рядышком не найдешь. Почему? Потому что то, куда попало семя, там было каменистое дно, которые не могли проникнуть корни. И мы говорили о корнях. Это была, по-моему, Исаия 11 глава. Посмотрите, кто является корнем. «Выйдет отрасль из ствола Иисеева, и ветвь произрастет из корней его». Если Иисус не является корнем, тогда это внешняя бутафория всего лишь на короткое время. И другой отрывок о корне мы читали в 5 главе книги Откровения. Посмотрите на 5, по-моему, стих был. Угу. «И один из старейшин говорит мне: не плачь, вот лев из племени Иуды, а корень Давидов победил, чтобы раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее». Тогда, когда мы осмотрим на роль церкви, что она должна была евангелизировать этот мир. Что в конце мы находим в служении Иисуса? 120 человек находится в Иудее, в Иерусалиме, да? И потом, когда Он воскресает, мы находим в Галилее, Он является еще 500 и более человек. В общем, 6200, скажем. Ученики, когда смотрят на такие результаты, когда ты, Мессия, пришел, чтобы основать царство. Посмотрите на 13 главу Евангелия от Луки, где мы видим реакцию учеников, которая вызывает удивление и несогласие с тем, что
происходит вокруг них. 22 и 23 стихи. «И проходил он по городам и селам, уча и направляя путь к Иерусалиму. Тогда сказал ему некто», это один из учеников, выражая мнение учеников, «Господь, неужели мало тех, кто спасается?» И он сказал им: «Войдите через тесные ворота, ибо многие». Было очень мало тех, которые показали свою привязанность или желание последовать за Иисусом. Почему? И это то, почему мы, может быть, целый день стояли, может быть, на 9 мая, или когда был праздник, когда вы были свободны, раздавали трактаты. Никто вам не сказал спасибо, или никто даже не дал одного лея, допустим, чтобы вы выпили глоток воды, а на жаре стояли, или еще как-то. Нет той тяги или той цели у людей, чтобы узнать, что же это за благодать Божья, что в ней кроется такого особенного, а которое могло бы привлечь мое внимание. И мы видели, почему их не привлекает внимание. Потому что первая почва, мы говорили в 4 стихе, когда сеял, некоторое упало у обочины, прилетели птицы воздуха и пожрали его. Другой стих из Луки, 8 главы, 5, говорит о том, что кроме того, что птицы прилетели и украли, было затоптано, и птицы воздуха пожрали его. Это семя, которое даже не попыталось произвести какой-то плод. И в отличие от этого семени, мы находим четвертую почву, которая содержит в себе то зерно, которое приносит намного больше. Я не знаю, кто из вас имеет дачу и садил картошку, допустим. Если вы садите одну картошку, сколько вы вытаскиваете из куста? Пять других, скажем. Шесть. Сколько?
Больше.
Может быть, больше, да. Когда мы говорим 5-10, я не знаю, сколько вы вытаскиваете, это хороший урожай, вы говорите, да? Я посадил одну, получил 10, да? Когда Иисус говорит о хорошем урожае, это не 10, это 30, это 60, чего, даже не помещается в нашу мозговую коробку. Как так посадить одно зерно и получить 60? Или 100 даже получить? Это особенный урожай, который никто никогда в Палестине не получал. Не было у них гибридных семян, не было капельного орошения, не было там всех искусств агрикультуры тогда. Самое большее, что они получали, 7,5 до 10, но никогда не 30, не 60 даже, и о 100 они думать не могли. Но вот об этом говорит нам Иисус, что этот результат, который принесет это семя, попавшее в Богом обработанную почву, которая умирает, и умирая приносит плод. Мы говорили о том, что сеятель – это сам Господь Иисус Христос. В его время были те фарисеи, книжники, которые все, что он делал, чем обозвали? Это от дьявола, это от беса, это от Бельзевула, они сказали. Не приняли это слово. И как бетон оно упало, птицы его склевали или растоптали, оно урожая не принесло. А вторая почва, мы находим, посмотрите, стих 5 и 6, другое упало на каменистую почву, где не имело много земли, и тотчас взошло, потому что не имело глубины земли. Но когда взошло солнце, его попалило, и как не имело корня, засохло. Помните вы вот эту большую толпу людей? Посмотрите, как их описывает евангелист Иоанн. И это, свидетели являются ученики. И, возможно, вы также смотрите, сегодня в церкви много людей, а на завтра почему-то куда-то все пропали. Что с ними случилось? Смотрим, не приходит одно воскресенье, другое воскресенье, пятое. Потом на праздник где-то появились.
в 6 главу мы посмотрим на большую толпу людей, о которых Иисус начинает разговор о том, чтобы принести в жертву свое тело и пить кровь, и есть плоть, или какие-то непонятные для них темы. Посмотрите на 66 стих, где уходит большая толпа людей. С того времени многие из учеников его пошли назад и уже не ходили с ним. Что бы вы сделали в таком случае? Вы бы сказали: ну подождите, подождите, я вам там чем-то вам там привлеку, пообещаю что-то или сделаю что-то для вас. Нет, Иисус говорит наоборот. А вы давайте следуйте за ними. Не нужны вы мне такие. Если ваше внимание увлекает что-то другое, идите себе. Не нужны мне такие ученики. Посмотрите на 65 стих. Вот в чем был заинтересован Иисус. Но он сказал: поэтому сказал я вам, что никто не может прийти ко мне, если бы не дано было ему от отца моего. Вот где будет плодородная почва. Вот тот, который принесет в 30, 60 или в 100% плод. Смотря на следующего, мы видим также 7 и 8 стихи. И некоторое упало посреди колючек, и выросли колючки, заглушили его, и не дало плода. А кто были эти люди? Помните вы того юношу из 19 главы Евангелия от Матфея, который не согласился с тем, что сказал ему Иисус, и остался со своими грехами, и со своими привязанностями, и со своей гордостью, без того, чтобы последовать за ним. В 19 главе я прочитаю всего лишь несколько стихов, остальные прочитаете вы сами. 19 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите на 20-22 стихи. Ибо 19 глава, 20-22 стихи. Молодой человек говорит ему: «Все я хранил от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай, что имеешь, и отдай бедным, и будешь иметь сокровища на небе, и приходи, и следуй за мной». Но когда молодой человек, услышав слово, то он ушел печальным, ибо у него было большое владение. Вот новая группа людей, которые не желают следовать за Иисусом. И смотря на тех, которые приходят сюда даже, я видел много таких, которые приходили, побыли служение 2, 3, 5 и восвояси куда-то там, потому что их интересы не были восполнены. Почему? Потому что не взрыхлил Господь почву, не пожелали они быть теми плодоносными, которых... Переверните, пожалуйста, в Иоанна 15 главу, где мы посмотрим на вот этих трех, которых Иисус описывает в этой главе как результат. Посмотрите во 2 стих 15 главы Иоанна. «Каждую во мне ветвь, которая не приносит плода, он удаляет». И это все вот эти три почвы. Как та, что у дороги, как та, что в темне, и как та, что на каменистой почве. Это все удаляет. Каждую, которая приносит плод, он очищает, чтобы принесла больше плода. Посмотрите в 5 стих. «Я ищу глаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Если кто не пребывает во мне, он выбрасывается, как ветвь, засыхает, их собирают и бросают в огонь, и они сгорают». А что это за место, где их собирают и где они сгорают? Это ад. Это то место, куда никто не хотел бы попасть. Но почему они туда попадают? Потому что не проросли, потому что не позволили, чтобы плуг этот взрыхлил почву, разворочил эти камни, доставил туда достаточно влаги, чтобы они могли пустить корни, чтобы Иисус завладел их жизнью, чтобы полностью поменял все их ценности, о чем не хотел слышать молодой юноша. Посмотрите, 8 стих еще 15 главы Евангелия от Иоанна. «В том прославится Отец мой, что вы приносите много плода, так будете моими учениками». Вот в чем был заинтересован Иисус. Будучи сеятелем, и семя, которое он сеет, это семя Божьего Слова. Посмотрите в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 19 стих. Когда кто-нибудь слушает слово о царстве и не понимает, когда приходит нечестивый, утаскивает то, что было посеяно в сердце его. Это тот, кто принял семя у обочины дороги. Это не 19 стих, это какой это стих 19 главы, 13 главы, где написано, что семя Слова Божье. Где-то здесь написано, что семя Слова Божьего. Где? Я где-то записал, а не знаю где. Я вам найду, обязательно скажу, что семя является Божье Слово. Иисус является тем сеятелем. А тот, который должен принимать это семя, это мы с вами. Мы являемся почвой. От того, что мы позволим перевернуть нас и изменить нас, это произведет результат. И в сегодняшний день я хотел бы пойти чуть дальше и посмотреть на то, как Иисус будет выполнять свою работу. Посмотрите в Иоанна 15 главу 14 стих. Бог не просто бросает слова на ветер. Он, мы говорили в четверг, по-моему, из второго послания Петра. Отрывок, давайте прочитаем его снова. Посмотрите, он ценит свои слова, и он говорит во втором послании Петра, во второй главе. Но с ними случилось согласно верной пословице. Пес возвращается к своей блевотине, свинья, которая была вымыта, к своему валянию в грязи возвращается. Иисус не пускает слова на ветер. Он желает, чтобы его слово принесло плод. Вот почему мы можем читать 15 главу Иоанна, 14 стих. Вы, друзья мои, если делаете все, что я заповедую вам. Посмотрите, как он категорично отрезает все то, что не исходит от Отца. Вы читали в 6 главе Евангелия от Иоанна. А все, что исходит от этого мира, он говорит, это все вам нужно отрезать. То, почему сегодня христианство вот такое каламбурное. Они говорят, но если ты примешь Христа, Христос благословит тебя машиной самой крутой, квартирой, семьей благополучной, и здоровьем, и еще не знаю, что там обещают. Этого не говорил Иисус. И вся беда в этом, что сегодня люди клюют на этот крючок, но вместе с тем получается, что они заболели раком. И из-за того, что они заболели раком, семья распадается, и все их надежды, и все их цели пропадают и остаются безрезультатными. Почему? Потому что обмануты Божьим словами, которые вроде бы исходят из Божьего Слова. Но посмотрите, мы снова прочитаем, что не должно быть в христианстве. Почему это слово не дало плода в 7 стихе? Некоторое упало посреди колючек, выросли колючки, заглушили его, и оно не дало плода. А что это за колючки?
Сорняки.
Сорняки. Когда вы идете прошивать сорняки, вы что должны сделать? Срезать только верхушку? Если вы срезали верхушку, что произойдет через неделю? Этот сорняк будет еще выше, еще пышнее разрастется, да? Его нужно вытащить с корнями. Что является корнем сорняков? Это то, когда влияют на чувства. Вы, наверное, слыхали много... Включите телевизор, любой канал. И вы увидите, как включается музыка в конце, и под влиянием вот этих аккордов, которые давят на людей, заставят их принять решение, и они под волей чувств соглашаются. А насколько будет этот результат? На очень короткий период. Почему? Потому что чувства завтра поменяются. И то, что ты сказал перед телевизором, или перед радио, или перед магнитофоном, или еще какая-то музыка на тебя повлияла, а это завтра в корне поменяется. А другое, то, что мы видим, что влияет на людей, это давит на их решения. Каким образом? Они убеждают их принять решение, потому что это будет полезно для них. Я видел, что многие такие лидеры, которые смышленно управляют, они говорят, вот если вы мне дадите вашу десятину, то Бог вам даст здоровье, и даст вам счастье, и даст вам богатство. А что это? Чистой воды обман. Когда человек думает, если я ему дам, я в действительности выздоровею. Кто выздоровел? Я не видел ни одного выздоровевшего. Я видел тех, которые посылали деньги, но они какими были больными, такими и остались. И те, которые получили деньги, уже купили самолеты, а эти по-прежнему страдали. Вот почему Иисус строго предупреждал об этом. И говорил, что вот эта самозащита или самовыгода, которая заставляет людей подумать таким образом, что если я ему отдам, то он помолится за меня, и я получу взамен, ничего не получая, плода они не приносят. И это беда с теми людьми, которые клюнули на этот крючок. Потому есть многие поверхностные христиане и те, которые приходят какое-то время, после чего не выполняются их желания, они отстраняют себя и не появляются больше. Но я хотел бы вернуться к доброй почве. 8 стих. И другое упало на добрую почву. Дало плод, который взошел и вырос, и принесло некоторое 30, некоторое 60, некоторое 100. Посмотрите на 20 стих от того, что говорит Иисус. И эти есть те, что посеяны на доброй земле. Такие, которые слышат слово, принимают его и приносят плод. Некоторые в 30 крат, некоторые в 60, а некоторые в 100. Бог здесь не говорит, что если ты приносил в 30 крат, то он вынуждает тебя приносить 60. Нет, это определит Бог. Я думаю, что вы читали, наверное, в Матфея в 20 главе, тогда, когда хозяин просит людей поработать на него, всем дает в конце одинаковую плату. Вместе с тем труд разнился, потому что разные пришли в разное время. И 9-10 стихи мы прочитаем, чтобы вы вспомнили содержание. И когда пришли те, что были наняты около 11 часа, они получили каждый по пене. Но когда пришли первые, они полагали, что получат больше, а получили также каждый по пене. И когда получили, стали роптать на хозяина дома. Каждый работает и получает одинаково, но труд разнится. И от того, потому что он разнится, Господь говорит, что я определю, кто больше потрудился и кто больше произвел результат. И мы говорили с вами, что с момента сошествия Духа Святого эти семена, которые были воспитаны Иисусом, и которые теперь получали особую порцию понимания Божьего Слова. Если вы посмотрите, больше нигде Иисус не будет объяснять ни одной притчи ни народу, ни фарисеям, только лишь ученикам. Вот здесь же в 4 главе мы видим, что наедине он говорит им о том результате, который совершается, даже когда они спят. Посмотрите в 26 стихе 4 главы. И сказал он, так и Царство Божье, как если бы человек бросил семя в землю и спал, и вставал ночью и днем, и семя взошло и росло, он не знает как, ибо земля сама собой приносит плод. Сначала зелень, потом колос, потом после того полное зерно в колосе. Но когда плод принесен, тогда тот час пускает в ход серп, потому что настала жатва. И смотрите, 30 стих. И сказал он, чему уподоблю Царство Божье? Или каким сравнением сравним его? Оно как зерно горчичного семени, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян, какие бывают на земле. Но когда посеяно, растет и становится больше всех растений, и пускает большие ветви, так что птицы воздуха могут укрываться под тенью его. И многими такими притчами говорил он слово им, только сколько они могли слышать. Но без притчи он не говорил им. И как бы, и когда они были одни, разъяснял все кому? Ученикам своим. В тот же... Это говорит нам о нескольких истинах. Я хотел бы прочитать с вами из 1 Коринфянам 3 главы с 4 по 7 стихи. 1 Коринфянам 3 глава с 4 по 7 стихи. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполосов, разве не плотские вы? Кто тогда Павел и кто Аполос, кроме как служители, через которых вы поверили? Как и дал Господь каждому. Я посадил, Аполос поливал, но рост дал Бог. Заметьте 7 стих. Так что не тот, кто сажает, есть что-то. Не тот, кто поливает, а кто? Но Бог, который дает рост. Вот почему мы не должны ссориться между собой, думая, что мы те, которые бросили семя, что это наш результат. Для того семени, которое туда брошено, нужно, чтобы Господь взрыхлил почву, чтобы это семя могло дать рост и в конце плод. Я хотел прочитать еще с 1 Коринфянам 26 по 28 стихи. Посмотрите на всех нас, кто мы с вами. Первая глава 1 Коринфянам, стихи с 26, мы, наверное, прочитаем до конца. «Ибо вы видите ваше призвание, братья, что немного мудрых людей по плоти, немного могучих, немного благородных призваны, но Бог избрал глупое мира, чтобы привести в замешательство мудрое, и слабое мира избрал Бог, чтобы привести в замешательство то могучее. И низкое мира, и то, что презираемое, избрал Бог. И то, чего нет, чтобы свести на нет то, что есть. Чтобы никакая плоть не хвалилась в его присутствии». Смотрите, 30 стих. «Но от него вы во Христе Иисусе, который от Бога сделался, посмотрите, для нас мудростью, и праведностью, и освящением, и искуплением». Вот эта группа никчемных людей имеет особую, скажем, привилегию наполнится Божьей мудростью, Божьей праведностью и освящением и искуплением. Почему? Потому что они позволили, чтобы их почва была взрыхлена для того, чтобы принести плод. Я хотел бы с вами прочесть еще несколько отрывок к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. А пока еще луком жареным не пахнет. Когда запахнет жареным луком, мы пойдем на кухню. Хорошо? Уже пахло?
Да, пахнет.
Хорошо. 2 глава, 10 стих. Ибо мы, его произведения, сотворены во Христе Иисусе. На что? На добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы нам ходить в них. Вот наше предназначение. Предназначенное Богом дело – это оставить все мирское, отстранить от себя все временное для того, чтобы быть распаханным Господом и произвести плод, угодный Ему. Таким плодом был апостол Павел. Смотрите в Деяния апостола, 9 глава, 15 стих. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть избранный сосуд для меня, чтобы нести имя мое перед язычников и царей и детей Израиля. Я покажу ему, сколько он должен пострадать ради имени моего. И мы видели через страдания Павла, скольких он мог завоевать. Почему? Потому что он позволил, чтобы это семя отодвинуло все его фарисейское, выученное, вызубренное, которое считалось для него каким-то престижем, а которое давало ему какую-то честь или привилегию в обществе. Это все было оставлено для того, чтобы быть плодоносным перед Господом. Во 2 Коринфянам. Посмотрите, 2 глава, 16 стих. 2 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. Для них мы запах смерти к смерти, а для других запах жизни к жизни. И кто достоин для этого? Ибо мы не как многие, которые извращают Слово Божье, но как от искренности, как от Бога, перед Богом говорим мы во Христе. Это будет нашим заключительным отрывком. Хотя можно было уделить намного больше времени, рассуждая над последним типом почвы. Поговорить о том, что такое 30, и что такое 60, и что такое 100. И вся эта притча из четырех почв могла бы оказаться, я не знаю, в 20 проповедей. Но мы сделали ее вот такой. А потому мы помолимся и поблагодарим Господа, чтобы Он мог производить в нас ту работу, чтобы мы стали Его друзьями, чтобы мы были плодоносными и не смешанными с миром, не эффективными и не вечными, только поверхностными или временными, чтобы мы не оставались. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть тот Бог, который раскрываешь нам глаза и повествуешь нам, чтобы мы не были разочарованными тогда, когда мы видим людей, приходящих и уходящих, и вроде дающих какие-то признаки жизни, но вскоре остывающих. Благослови каждого из нас желанием оставаться с Тобой вечно, чтобы выполнять то, что Ты говоришь, и подвергнуть себя той обработке, которую Ты желаешь произвести в нас. Благослови каждого из нас не стеречься или не отстраняться от того, что Ты желаешь сделать в нас, но с охотой принять, зная, что это нам содействует ко благу и для славы имени Твоего, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Я знаю, что некоторые из вас устали.